Синичка. 10 апреля 2018 года. День.
День в школе не задался с самого начала. Математичка совсем озверела. Урок начала с того, что собрала у всех комики. То есть контрольную я писала вообще как без рук. Ни тебе с кем поговорить, ни тебе шпор, ни тебе калькулятора. Просто как в доисторические времена. Главное, у многих же есть вторые комики. Но как-то не догадались взять их с собой. Да, потом она вообще учудила. Взяла и раздала нам бумажки. Это, говорит, контрольная, решайте. Класс Саша балдел. Как, говорит, ее решать? А она улыбается так ехидно и говорит: ручкой пишите по бумажке. И подробное решение каждой задачи. Жуть! Я уже, наверное, полгода ручку вообще в руках не держала. Могу себе представить, что я там нарешала и как это все понаписала. Короче, балла на 3, наверное, из 10. Так что по сравнению с этой контрольной, все остальное было просто семечки. Зато весь день форум гудел. Мы ж даже не можем задание в сетку выложить. Никто не сообразил стащить листик, чтобы его отсканить. А наизусть тоже не запомнишь, и в голову не пришло записать. Мы потом на всех уроках уже из сети не выходили, так и трындели по комикам. На кого не посмотришь, у всех комики под партами. И только пальцы мелькают, набираются сообщения. А на форуме было одновременно почти 200 человек. Это вся параллель 5-х классов. И еще любопытные из других повлезали. На переменках только успевали тему пролистать, да на вопросы ответить. Из кабинета в кабинет перейдешь, на парту плюхнешься и сразу в комик читать, что там новенького случилось. Прикольно так. В класс заходишь — тишина. И все сидят, что-то набирают, набирают. Удобнее, конечно, голосовым набором пользоваться. Но не в классе же. Потому что тогда сразу все узнают твой ник. А этого ну никак допустить нельзя. Ник — это наисекретнейшая информация. Я знала пару ников. Красавица — это Нинка. Мурёха — это Лиза. И еще догадывалась про несколько человек, но не знала наверняка. Ну и то, что я Синичка, это тоже знали буквально трое. Синичка, потому что фамилия у меня Воробьёва. Но если бы я написала Воробей, все бы сразу догадались, что я — это я. Написала Синичка. И аватарку нашла такую прикольную. Сидит Синичка и трющит сало из кормушки. Однажды у нас была история. Девчонку из 7 класса рассекретили. Кто-то из подружек взял и написал в сети, что Фиалка — это Кирова из 7 А. Ужас! Так ей пришлось потом в другую школу уйти. Потому что ты ж не можешь написать, если все знают, что это ты. Даже пофлиртовать невозможно. Это как взять и кому-то в открытую в любви признаться. Бррр! И мой ник только самые-самые проверенные знают. Мы с ними дружим. Даже один раз вместе в кафе ходили, когда у меня день рождения был. Я про них все-все знаю. И Аську, и Мэйл. Короче, эти точно не сдадут. Так вот, про день, который не задался. Последний урок у нас — классный час. Приходит наша училка и говорит таким сердитым голосом: «А ну-ка, убрали все телефоны!» Мы аж подпрыгнули. Кто-то даже вслух сказал: «Вы что, сговорились все, что ли?» А училка, наша классная Елена Васильевна, как гавкнет: «Телефоны на стол! И слушайте внимательно! Сейчас, можно сказать, ваша судьба решается!» Мы совсем затихли. А она по рядам прошла и комики подключала. Ну вообще конец света! А потом вышла перед классом и прочитала трагическим голосом: «Постановление Министерства образования от 3 апреля 2018 года!» Я коротенько перескажу своими словами. В связи с излишней компьютеризированностью школьников и для проверки их знаний учредить в конце каждого учебного года экзамены. Оценка выставляется по 10-бальной системе и выносится в аттестат зрелости. Это чтоб, мол, мы все года хорошо учились, а не только последний класс. Да, но самый-то ужас не в этом, а в том, что экзамены эти будут проходить не в виде тестов, а устно. «Чего?» — спросил кто-то из мальчишек. Я даже оглянулась, но не поняла, кто спросил. Я их вообще плохо различаю. «Экзамена 3», — продолжала Елена Васильевна. «Русский язык и литература устно. Математика письменно, но не на компьютере, а на бумаге. И история тоже устно. Делается это для того, чтобы вы, современные школьники, научились хоть немного владеть устной речью и писать ручкой по бумаге. Экзамены через 3 недели. Класс завис. Так и разошлись в полном ужасе. Я даже до самого дома комик не включила.
Витя. 10 апреля 1980 года. Вечер.
Вечером мне надо было готовиться к политинформации. Как раз шла передача про то, как американские империалисты пытаются сорвать Олимпиаду в Москве, а люди доброй воли им не дают этого сделать. Но я никак не мог сосредоточиться. Сидел и думал про Женьку. Он, конечно, не прав, но все равно на душе было противно. В конце концов, я осознал, что ничего не понимаю из рассказа диктора, и выключил телевизор. К ужину придет папа, принесет правду и советскую Белоруссию, перепишу оттуда. Я позвонил Женьке, но трубку подняла бабушка. «Он уже 2-й час где-то бегает, ты ему скажи, Витенька!» Голос у Женькиной бабушки был скрипучий, но приятный. «Чтобы он шел домой, я волнуюсь, скоро стемнеет». Я наскоро пообещал и побежал во двор. То, что пришлось говорить с виновницей всей этой истории, расстроило меня еще больше. Бабушка, конечно, старенькая, лет 50, а то и все 70, но это ее не оправдывает. Нельзя так подводить родного внука. Архипыча я пошел искать на нашей груши, той, что возле трансформаторной будки. Даже листьев на ней еще не было, но на дереве так здорово сидеть и болтать ногами. Ветки густые, ты всех видишь, а тебя никто. «Женька!» — крикнул я, подходя. «Слазь! Поговорить надо!» С груши послышалось хихиканье. Пришлось лезть самому. Архипыч сидел на самой верхушке, куда я всегда боялся долазить. Когда я был маленьким, еще во 2-м классе, я навернулся с самой нижней ветки этой груши, и с тех пор жутко боюсь высоты. Сейчас тоже не полез наверх. Устроился на любимой ветке в самом центре дерева. Ветка была толстая, надежная и изгибалась очень удобно, как спинка кресла. «Чего молчишь?» — сердито спросил я. «Молчит, хихикает». «Здорово, Тарас!» — отозвался Женька. Тарасом звал меня только он, по имени украинского писателя. Мы его еще не проходили, но Женька прочитал половину домашней библиотеки, в том числе и этого Тараса Шевченко. Причем читал бессистемно, все подряд, что под руку попадется. Я так не мог, я читал книги строго по порядку, пытался даже большую советскую энциклопедию освоить, но сломался на 2-м томе. Слишком много незнакомых слов оказалось. Зато Пушкина прочитал всего, от 1-го тома до последнего. Сейчас начал Гоголя. Обычно мне нравилось, когда Женька звал меня Тарасом. Но сегодня я почему-то обиделся. Я не Тарас, я Виктор.
«Ты чё такой злой, Тарас?» — удивился Женька.
«Ничего», — огрызнулся я. «Говорю тебе, слезай, надо поговорить. А ты чего?»
«Давай лучше ты ко мне, тут здорово!»
Лезть не хотелось, но пришлось. Разговор был такой, что... В общем, не хотелось о нем кричать на весь двор. Когда я осторожно уселся на ближайшую к Архипычу ветку, тот завопил: «Качка! Свистать всех наверх!» и принялся раскачивать верхушку. Я вцепился в ветку изо всех сил и взмолился: «Хватит, сломается!» «Не сломается», — возразил Женька, но качку все-таки прекратил.
«Так чего ты хотел?»
Я стал рассказывать про разговор с вожаткой и завучихой. Чем больше рассказывал, тем мрачнее становился Женька. Да и меня все больше мутило, то ли от высоты, то ли еще от чего. Когда добрался до самого неприятного, то пришлось даже замолчать на минутку, а то меня точно стошнило бы. «И чего они хотят?» — спросил Архипыч, и в этот момент голос у него стал такой же скрипучий, как у его бабки. Я кое-как продышался и ответил: «Чтобы ты сказал, что Бога нет, прямо перед всем классом».
«И все!»
— Женька сразу повеселел. «Не все», — признался я. «Надо, чтобы ты... В общем, сказал, что твоя бабушка неправильно поступила, что дала нам ту булку, и тебе стыдно, что она верит в Бога».
«Ничего мне не стыдно», — опять заскрипел Женька. «Какая разница, верит или не верит, она хорошая и добрая».
«Это само собой. Но она ведь верит, значит, тебе должно быть стыдно».
«Глупости это! Не буду я такого говорить».
«Тогда с тобой знаешь, что сделают? Из школы выгонят».
«Не выгонят. Я самый умный в классе. Если меня выгонять, то всех остальных тоже гнать надо».
Это было правдой. Архипыч никогда особо не зубрил, но получал одни пятаки.
Я тоже ходил в отличниках, но некоторые пятерки давались мне нелегко. Особенно по русскому языку. Ну, не мог я написать длинное слово, чтобы не было в нем исправлений. А по рисованию мне четверку вообще только из жалости поставили. Я прямую линию даже под линейку ровно провести не могу. Очень стараюсь, но все без толку. Эх, изобрести бы такую штуку, чтобы она сама линии рисовала. Кнопку нажал — линия. Вторую нажал — круг. Третью — какой-нибудь хитрый график, как в газете «Правда» на второй странице. А если бы штука еще сама ошибки исправляла? Ну, это уже, конечно, фантастика. А вот Женька и математику с русским здорово знает. И по истории все даты помнит, и рисует почти как настоящий художник. Прав он, не выгонит такого хорошего ученика. Да я и сам не верил, когда говорил так. Припугнуть хотел. Ну, ругать будут. Пусть ругают, поругают и отстанут. Возразить было нечего, хотя очень хотелось. Я понял, что завидую Женьке. Вот я очень не люблю, когда меня ругают. Не потому, что папа с мамой меня ругают. Честно говоря, они дома редко бывают. Просто не люблю, и все. Тут я вспомнил просьбу бабушки Архипыча. «А тебя бабушка домой ждет», — мстительно сказал я. «Волнуется». Женька тут же дернулся, чтобы слезть, но удержался. Только девчонки бегут домой по первому зову. Мы еще немного поболтали, но минут через пять Архипыч небрежно сказал: «Проголодался я что-то. Пойду перекушу. Пока». «Пока», — ответил я. Женька лихо спрыгнул на землю и пошел неровной походкой. Как будто ему очень хочется побежать, но надо сдерживаться. Через пару метров он все-таки не выдержал и припустил бегом. Я слез в середину груши и еще немного посидел. У меня на шее на одной ленточке с ключом болтались старые папины часы, так что я мог следить за временем. Папа из своего обкома раньше 9 не придет. Мама и того позже. Она в вечерней школе работает. Но скоро стало совсем скучно, и я поплелся домой. Вдруг я сообразил, что не сказал Женьке одну очень важную вещь. Похолодел и бросился в подъезд изо всех сил. Как бешеная пуля я взлетел на свой 4-й этаж, быстро открыл дверь и схватился за телефон. На сей раз трубку взял сам Женька, это было кстати. «Ты только никому не говори, что я тебя про собрание предупредил», — выпалил я.
«Почему?»
«Мне сказали, что это должно стать для тебя...» Я попытался вспомнить слово, которое употребила Васа, но не смог. «Ну, в общем, неожиданно должно быть».
«Хорошо, не скажу. Пока».
Я положил трубку и немного посидел. Меня все еще немного подташнивало. Неожиданно входная дверь распахнулась, я даже вздрогнул. На пороге стоял папа, но заходить не спешил.
«Что это?» — строго спросил он, указывая на замок с наружной стороны. Я промолчал. Вопрос, как говорит мама, риторический. В замке торчал мой ключ вместе с ленточкой и привязанными к ней часами.
«Хорошо, что я пораньше домой пришел». Папа достал ключ из двери, вошел и прикрыл дверь за собой. «А если бы какой-нибудь вор?» По тону было понятно, что папа настроен на долгий рассказ про всякие важные вещи. Нужно было срочно что-то делать. «Извини, папа, я просто задумался, мне завтра про бойкот Олимпиады на политинформации надо рассказать, а я не все понимаю».
Папа сам заядлый рыбак, но тут он клюнул не хуже какого-нибудь ерша.
«А что там не понимать?» Он сел в кресло, отложил ключ в сторону и принялся снимать ботинки. «Ну вот почему США не хотят ехать на Олимпиаду? Боятся проиграть?»
«Да нет», — усмехнулся папа, — «тут все сложнее. Помнишь, мы про холодную войну говорили?» Я кивнул. От сердца отлегло. Папа пошел по новым рельсам.
«Так вот, в этой войне все средства хороши.